кажется, что эта неделя, она получилась просто какой-то уникальной на финансовых рынках.
За какое время? Ну что, таких недель не было, что ли?
В 1987 году было нечто похожее. Черный понедельник, когда рынок за один день упал на 20 с лишним процентов. В 2008 году были схожие падения, да? Ну а если дальше копать, то только во времена Великой депрессии. И знаешь, мне кажется, что вот если ты в США спросишь человека, какие у него ассоциации с падением рынка, то в голове будут возникать всегда мемы, связанные с Великой депрессией. Великая депрессия — это мем такой, что если падение, вспоминают худший сценарий, это 1929 год. Также вспоминают 2008 год, потому что это было недавно. Вот мне кажется, что эта неделя, она тоже войдет в этот ряд, потому что...
Да, ты не думаешь, что быстренько все обратно?
Возможно, возможно, такие... если через две недели зараза перестанет распространяться по миру.
А ты думаешь, все-таки зараза главная причина?
Зараза организовала эту панику.
Ну да, да.
Если, конечно, все успокоится в плане того, что число случаев пойдет на спад во всем мире, или хотя бы темпы роста стабилизируют.
Ну смотри, в Китае же темпы роста все уже, там уже не растет почти. Они уже как-то это все держат в карантине. Но смотри, там началось все в декабре и к концу февраля, то есть, грубо говоря, 3 месяца, уже они все это обуздали. Вот ты не думаешь, что в принципе надо просто, чтобы прошло 3 месяца в тех местах, где сейчас пик, и тоже все будет нормально. Но главное, чтобы вот сейчас эта зараза не полетела в какие-нибудь другие пока не зараженные места. И вот из-за этого уже, я думаю, начали прекращать авиасообщения.
Да, но мне кажется, то, что это проникло в США и в Европу, этого уже достаточно. Потому что ты сказал 3 месяца.
Ну да.
Но на самом деле за 3 месяца приостановки экономической деятельности может произойти очень многое. То есть есть множество секторов экономики, которые работают на максимальной эффективности. То есть у них нету запаса прочности.
Угу.
У них большой долг, у них маленькая прибыльность, маленькая маржа прибыльности. Угу. И если случается даже небольшое отклонение от нормы, их бизнес страдает настолько, что он не может обслуживать дальше долг, и эти сектора, они просто начинают падать, стагнировать и могут банкротиться. А если они банкротятся...
первыми будут, короче, падать всякие закредитованные чуваки.
Да, естественно, это не только проблема этого кризиса, это практически в любой кризис происходит так, потому что сложнее обслуживать долг, и ты просто... Если у тебя падают доходы на 10-15%, ты становишься некредитоспособным.
Ну да.
Если мы говорим об авиалиниях, о нефтянке американской сланцевой, это все истории, как раз связанные с этим. Но знаешь, вот мы сразу так начали с того, что будет дальше, как там... Как там, что, какие сектора, может быть, посыпятся. Но мне кажется, для себя я сделал выводы из этой недели, что проблема не в том, что будет дальше, потому что не в том, как быстро этот кризис удастся победить, потому что ты, во-первых, не можешь на это влиять, потому что от того проникнет кризис дальше во все сектора США, будет это все 2 месяца, будет 2 месяца экономика стоять на месте или не будет, ты не можешь на это влиять. Вот, и мне кажется, очень важно, чтобы подход в инвестициях особенно, он основывался на том, на что ты можешь повлиять. И,
правильно.
И вот этот кризис, он очень ярко это подчеркнул, потому что он напомнил, что в на финансовых рынках может происходить все, что угодно. То есть и это то, что угодно, это невозможно предсказать. Мне кажется, никто не мог предсказать в декабре прошлого года, когда аналитики инвестбанков делали прогнозы по S&P 500 и был средний прогноз, что вырастет все на 10%.
О, сейчас должен быть твой график из твоего канала, где там типа это... Как они ожидали, что будет в 2009-м, как реально, короче, случилось, и что никто вообще не отгадал.
Да, мне кажется, что в декабре будет этот график, надо будет его поднять с прогнозами и сказать, ахаха, смотрите в очередной раз, как все вышло, и что невозможно предсказывать. И, ну, означает ли, что вот такая непредсказуемость рынков, что не нужно инвестировать? Мне кажется, что это да нет, совершенно конечно. Не так, но дело в том...
Это наоборот что... говорит о том, что надо осторожнее это делать и типа...
Совершенно верно. Совершенно...
Разные,
вот осторожнее — это ключевое слово, потому что рынки у нас росли 10 лет подряд, и это породило целое поколение...
Чуваков, которые вообще не в курсе, да. Что такое бывает. Ну да.
И это породило колоссальное самомнение у управляющих, у глав центробанков и у людей, которые последние 2 года пришли на рынок и не знали, что упасть на 20%, они не знают, что делать в этой ситуации.
Mm-hmm.
Но самый главный урок, на мой взгляд, который дал этот кризис, он заключается в том, что надо контролировать то, что ты можешь контролировать. То есть ты можешь провести исследование рынка акций, ты можешь найти какую-нибудь супер недооцененную компанию. Но если ты 100%, например, своих активов инвестируешь в эту компанию, а на рынке случится глобальный спад,
ну да.
То какой бы хороший анализ ты ни провел, ты потеряешь деньги, и наверняка ты в панике продаж.
И будешь говорить, что все шарлатаны, все вранье, короче, и все, и так далее.
Да, и фондовый рынок создан для того, чтобы обдирать деньги с людей. Но по факту инвестирование, первый этап, он заключается не в том, чтобы получить огромные знания о рынке, он заключается в том, чтобы правильно определить свой риск, который ты можешь контролировать. Мы с тобой об этом говорили уже.
Ну да.
Да, но... И вот сейчас прямо тот самый пример, когда ты можешь этому научиться. И лишний раз мы все этому научились. Если угу. ты подходишь в кризис, и у тебя все вложено в акции, случается нечто неожиданное, ты теряешь треть активов и начинаешь распродавать дальше, потому что...
Не можешь психологически, может, это
перетерпеть. Да, потому что... Ты понимаешь, что ты к этому был не готов, что тебе надо было на самом деле держать 20-30% максимум в акциях.
Угу.
И это ведет к катастрофическим последствиям, что люди разочаровываются в рынке, уходят и угу. говорят, зачем мне это нужно.
И потом они, значит, идут в банк, открывают депозит рублевый, ну или, я не знаю, сколько у нас в доллары, в евро сейчас дают банки, вообще, наверное, 0 или 0,1, поэтому они, наверное, открывают рублевый, а потом кто-то там где-то там не договаривается за цену на нефть, и в понедельник курс, короче, прыгает. Вот как вот, допустим, было неделю назад, точнее, на этой неделе. В субботу они не договорились, а в понедельник курс улетел. И хорошо, что у нас был выходной, потому что прохаванные люди могли быстренько в понедельник поменять, а во вторник получить курс 73-74.
Да, но все равно, наверное, да, не фундаментально.
Не фундаментально, но, так сказать, вот... Возвращаясь к вопросу об осторожности и диверсификации. Вот ты понимаешь, что у тебя огромная котлета в рублях, и понимаешь, что на эта котлета послезавтра у тебя станет на 10% дешевле. Вот ты знаешь это, потому что у тебя есть доступ к информации, ты новости читаешь, ты видишь, что на бирже курс взлетел, значит, он и по факту во вторник тоже взлетит. Поэтому ты идешь и просто меняешь.
Да, но такая
Если
ситуация,
есть
она
такая атлета.
да, далеко не каждый раз возникает.
Это вот нам повезло.
Но знаешь, что
если
я...
Если это можно так говорить.
Я, кстати, немножко еще хотел по поводу вот этого урока, который преподнес вирус, рассказать.
Так.
Немного своих мыслей. Ну, ты знаешь, кто такой Даниэль Канеман, да? Да, у тебя даже книга есть. У меня, кстати, здесь тоже где-то она есть.
Она вот здесь у меня лежит, потому что я ее дочитал одну из последних, а я их дочитываю и складываю. А все, что я читаю, у меня распихано по сумкам.
Угу. Ну, вот я сказал, что важно готовиться к рискам. Да? То есть, угу. Когда ты начинаешь инвестировать, важно понимать, сколько... твой портфель может упасть в стоимости, какую потерю ты можешь выдержать.
Угу.
Есть группа людей, которая начинает даже об этом не задумываясь. Да? Ну, просто не знает, и никто об этом им не сообщает. Это и они совершают ошибки просто потому, что они не информированы, что рынок может падать. Ну, я угу. встречал, например, даже таких людей. Вторая группа — это... люди, которые понимают это, что рынок может упасть, но они недооценивают свою реакцию на это, возможную реакцию. Дэниэль Канеман, кстати, он как раз об этом высказывался, о том, что люди в спокойном состоянии, они совершенно по-другому воспринимают возможные потери, чем когда эти потери происходят.
Да, он... да, да. Я даже помню задачу оттуда прикольную,
угу.
которая это показывает. Ну, давай, секунду она займет. Вот смотри.
Давай.
Задача 1. У тебя есть два варианта. Либо получить $900 сейчас, либо поиграть со мной в игру, при котором есть 90% шанс выиграть $1000.
Угу.
Что ты сделаешь?
Ну, я, конечно же, сыграю с тобой.
Серьезно?
Да, я же хочу поиграть немножко на рынке.
Ну, ты понимаешь, да, что суммат ожидания одинаковая?
Да, 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 да.
И там $900, и там $900.
Угу.
Ну, то есть...
Ну, ты же мне сказал выбрать, пришлось выбрать.
Да, но я бы, если честно, я бы забрал $900.
Да? Ну...
Да, ну, я...
да потому, ну, потому что у тебя склонность к риску меньше.
Меньше, чем у тебя. Ну, потому что я бы...
Хотя в реальности, я думаю, ровно наоборот.
Я очень скрываюсь. И вторая игра... У тебя есть, как там было, у тебя, ты сейчас стопудово потеряешь $900, вот я у тебя их просто заберу. Либо мы с тобой поиграем в игру, в которой есть 90% шанс, что ты потеряешь $1000.
Угу.
Что ты выберешь? Тоже будешь играть.
Знаешь, я на слух очень плохо вероятности воспринимаю. Ты
ну смотри,
напиши
смотри,
потом.
У тебя вот две игры, в одной ты выигрываешь, в другой ты проигрываешь. Вот в первом случае ты выиграл, что ты выбрал, что ты поиграешь, 90% шансов, что ты получишь $1000. Мат ожидания — это $900. А второй случай, что я у тебя просто заберу $900 и... или предложу тебе сыграть в игру, при которой 90% шансов, что я у тебя заберу $1000. Тоже мат ожидания 900. И, в общем, когда он это сделал, этот опрос, то львиная доля в первой игре просто забрала $900 со 100% шансом, а во второй игре сыграла, потому что есть маленький 10% шанс, что он ничего не потеряет.
Угу.
Понимаешь?
Ну, люди защищаются этим.
Да-да-да. И вот это говорит о том, что у людей к прибылям, ну, то есть к плюсу, гораздо более трепетное отношение, чем к минусу. Ну, то есть оно... Там даже график такой есть, как такая логарифмическая линия, немножко кривая. О том, что полезность выигрыша $900 ниже, чем неполезность проигрыша.
Угу.
То есть там...
Ну да, этот график, он сообщает, что твои... Что она твоя боль от потери, она сильнее, чем
да.
твои положительные чувства от роста.
Да, 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 да.
Ну, он также сказал, что, что ну, касаемо того, какой риск ты действительно, на какой риск ты действительно готов, он сказал, что в инвестициях супер важно, очень важно иметь чувство того, какой реально уровень сожаления ты будешь иметь, когда все пойдет вниз. И способность предсказать свои эмоции в этот момент - это чуть ли не самое главное, когда ты инвестируешь. Потому что ну, нужно задать себе вопрос, насколько я буду плохо чувствовать, но при этом ты в момент, когда все рынки растут, ты этого не осознаешь, как ты будешь себя чувствовать. Из-за этого совершаются ошибки. То есть пару лет назад, ну и даже в прошлом году, можно было подумать, что ты переживешь падение на 20% рынка. Ты, я к этому готов, да?
Угу.
Ты говорил себе. Ну, хорошо, мы же долгосрочно инвестируем, но проблема угу. в том, что когда оно случается, ты ведешь себя совершенно по-другому. Знаешь, когда к нам клиенты приходили и проходили анкетирование, сейчас все брокерские управляющие компании, они должны в России делать я анкету риск-профиля.
Да-да-да.
И ну, практически у всех компаний у них есть вопрос, к каким потерям вы готовы. Но он в той или иной форме рассказывается, задается. И обычно варианты ответов минус 5%, минус 10%, минус 15%, минус 20%. Ну или какие-нибудь готов к большим потерям.
Угу.
И было много людей, которые приходили, заполняли анкету, и они ставили, что готовы к сильным снижениям минус 20%, что они готовы к риску, они считали, что они долгосрочные инвесторы. Они открывали счет, инвестировали, и в какой-то квартал получали минус 4%. И был вот такой клиент, и он, получив минус 4%, он пришел: вы что такое делаете? Как это возможно?
Капец.
Как так? Минус 4%, это ужасно, я на это не подписывался, и он забрал деньги. После этого это была коррекция небольшая в конце 2018 года, после этого все рынки в течение 2019 отросли и обновили максимумы.
Да.
Вот.
И он не позвонил вам обратно, не извинялся?
Нет, к сожалению, он не звонил, но люди, они очень недооценивают свою... Они, наоборот, переоценивают, как они относятся к этой волатильности. Вот такие кризисные ситуации, как случились на этой неделе, они отлично служат лакмусовой бумажкой, как... правильно ли ты выбрал свой риск-профиль. То есть, если ты во время этого падения у тебя не было мысли, что «О, надо срочно все продавать, как плохо, да, выходим, зачем я это делал», значит, риск-профиль был правильный. И, как правило, инвесторы, они гораздо более консервативные, чем они думают о себе в момент роста всего и вся. А ты слышал историю с сыном Трампа в Твиттере?
Нет.
В общем...
А у него один сын?
По-моему, нет.
И что, и какой из них попал?
В общем, Эрик Трамп. Это, мне кажется, показатель того, как сложно ловить дно, когда все летит вниз. Знаешь же выражение «buy the dip», да, «покупай на дне»?
Да-да-да.
Оно было очень популярным последнее десятилетие, потому что практически на всех просадках можно было откупать, нормально, и все да. вырастало. Вот. Но последний обвал, он оказался совершенно не buy the dip, как оказалось.
Я даже видел мемчик с какой-то... Ну, есть мемчик, где такая девочка типа убегает там от какого-то мишки. Что-то. Ну, довольно известный мем, на слух так его прям не сказать. И там типа «When you bought the dip, but the market goes deeper». И там типа такая убегает. Типа кто-то все-таки купил, короче, на просадке, а он еще дальше начал просаживаться.
Это история с Эриком Трампом как раз.
А, да?
Да.
Так.
Потому что, возможно, это был худший финансовый совет в истории, и из сына Трампа вышел худший финансовый советник, потому что он в феврале, он написал, когда вот только первое падение пошло, он сказал, написал что-то типа «прекрасный момент для инвестиций», пополняю свой пенсионный план 401к, знаешь, да?
Да,
который
я знаю.
В США есть.
Да.
И отличный момент для долгосрочных инвестиций. И в феврале он пошел вниз, рынок. Ну, естественно, пенсионный план Эрика Трампа, не знаю, нужен ли он ему вообще.
Ну да.
Ну, хотел хайпануть. Он пошел вниз. И Эрик Трамп ударил этот твит.
А, да ладно.
Да.
Но интернет помнит все.
Интернет помнит все. И, может быть, даже это бы интернет забыл, если бы Эрик Трамп через пару недель еще раз не написал время пополнить план 401к. И как ты можешь догадаться, на этой неделе он снова удалил этот твит.
Блин, это супер. Надо, короче, следить за Твиттером все-таки.
Да, что-то пошло не так.
Это вообще супер. Вот на этой неделе меня часто спрашивали, типа, что с долларом? Что с долларом? Покупать? Сейчас стоит покупать? Когда покупать? Что покупать? Как будто я, типа, не знаю, имею влияние, короче, на маркет какой-то хоть вообще.
Или, ну, может быть, имеешь?
Могу предсказать, или могу что-то предсказать. Я, конечно, в эти вопросы, в эти моменты всегда такой, типа, ну, я не знаю, как бы, что вам советовать, но, типа, мой просто консервативный, простой вообще совет, вообще, который всегда всю жизнь работает. А, вот, кстати, вот история. Почему он всегда работает? Сейчас я тебе покажу. Я, короче, недавно летал к бабушке своей в Альметьевск. И у меня мама нашла, короче, вот такую карту. Ну, короче, вот такую карту. Дивон Кредит Банк.
Дивон?
Да. Это сейчас группа компаний «Зенит».
Угу.
Или как там? Группа, банковская группа «Зенит», что-то такое. В общем, не суть. И в этой, значит, карточке я смотрю. Приход. 27 ноября 97 года. 1997 года. 50 тысяч. На мое имя карта. Мне тогда было там 6 годиков. Или 7. Вот. Потом, через месяц, еще 100 тысяч. То есть, на 97-й год у меня было там 150 тысяч рублей. Потом такая, значит, печать. И написано, что 1 января 98-го года 150 тысяч рублей превратились в 150 рублей 33 копейки. Вот. Казалось бы, 98-й год. Да, я такой думаю, ну, блин, ладно, что, зайду, короче, посмотрю, что там вообще, на 150 рублей за 20 лет во что превратились. Прихожу, куда говорят мне, что у меня 150 рублей превратились в 243 рубля. Вот, я говорю, а что так мало-то? 20 лет прошло, вы что делать?
Там сложный процент должен был побольше дать, нет?
Так да, я им это и говорю, типа, вы что, вы меня тут за дурака, что ли, держите, короче? Что за фигня? Тут там хотя бы пару тысяч должно
быть. Может быть, они у тебя комиссии за ведение счета списывают?
Прикинь, и он говорит, из-за того, что, ну, как бы каждый год мы списываем, как бы, комиссию за счет, и она, типа, вот, эквивалентна этим процентам, которые они, короче, там начисляли. И у меня там 240 рублей, и я такой, ладно, короче, фиг с вами, давайте мне 240 рублей, я пошел отсюда. Она такая, ваше свидетельство о рождении, пожалуйста. Я такой, что? Мне 30 лет, какие свидетельства? Не знаю, у меня тут никаких данных, что вам 30 лет, у меня есть ваше свидетельство. И все, я только по свидетельству отдам вам 240 рублей. И я такой, блин. Ну, естественно, я не забрал их и ушел оттуда. И записал сторис, в котором просто описал, что, ребята, никогда, никогда не держите деньги в рублях. Ну, в смысле, вот типа на сохранность. Вот. И то там мне начали сторис отвечать, там всякие, у кого-то такая же история, у кого-то что-то. Кто-то спрашивал, а почему так произошло, типа, что такое, почему было же 150 тысяч. И вот я понял, что люди, в принципе, вообще не понимают несложные проценты, ни в принципе, что можно откладывать. Ну и вот возвращаясь к вопросу, что будет с долларом, покупать ли доллар, я всем отвечал. Вы просто берете месячный заработок, берете 10% от этого месячного заработка и просто покупаете доллары на него каждый месяц. Пофигу там, что вообще, но это типа сейф ваш, который в будущем вам пригодится. А рубль имеет очень плохую историю. Ну, в плане 98-й год, там, 2008 год, 2014 год, сейчас уже 2020 год, и он все выше и выше и выше. И...
Хочешь вот, я хочу интересную узнать статистику?
Ну, давай.
Только сейчас немножко с другого угла зайду.
Так.
Но вот ты сказал про 98-й год. Вначале я говорил о том, что Великая депрессия в США — это вот такой мем, да?
Ну,
что
да.
Падение рынка — это сразу все вспоминают Великую депрессию, сравнивают с Великой депрессией. Мне кажется, что в России нечто похожее с 98-м годом.
Ну да.
То есть, как, и, наверное, с 91-м тоже годом. То есть, когда вот массовая такая... массовый дефолт, он отразился на всех, на каждом, и сформировало вот этот мем, который каждый раз вспоминает люди.
Мне так нравится, как ты говоришь мем. Мем. У меня все говорят мем.
Да?
Мемасик, да. А ты так мем. Ну ладно, продолжай.
Ну хорошо, да. У меня здесь, кстати, стоит книга Ричарда Докинза, который вроде бы придумал слово мем.
Мем? Реально?
Да.
О, я не знал.
По-моему, первый раз вообще его употребил в таком понимании именно он. Да, ну не суть. Вот. И возможно, это немножко неправильно при каждой ситуации вспоминать 98-й год. Вот ты сказал, что ни в коем случае... Ну как, ты сказал, надо покупать доллар?
Не хранить в рублях.
И не хранить ничего в рублях.
Ну, как бы на операционку, как бы на жизнь, понятно, а вот именно откладывать.
А вот есть статистика, которая, наверное, удивит очень многих. И,
так,
может быть,
и меня.
Даже в том числе тебя.
Так.
А ведь же за то, что ты хранишь деньги в рублях, вот сейчас мы не берем тот момент, например, что существуют риски, что там... банковская система вдруг накроется, ее никто не поддержит, и ты не сможешь забрать деньги, ну, например, да? А вот чисто финансово, если смотреть доходность депозита в рублях и смотреть доходность депозита в долларах, но не на отрезке за последний год, а на более длительном отрезке. То есть если мы инвестируем долгосрочно, нам же нужно сравнивать не годовые показатели. Вот если ты бы инвестировал в рублях, например, с 2003 года и в долларах с 2003 года, ты бы по доходности в долларах...
Инвестировал в депозит.
Депозит,
правильно?
Да.
Просто докладывал.
Да. Ты бы в доходностях, например, проиграл в долларах. Ну, если ты, у тебя валюта основная потребление рубль, то в рублевом выражении долларовый депозит дал меньше. Почему? Потому что за то, что ты держишь в рублях деньги, тебе... Система российская банковская, она платит премию в виде более высоких процентных ставок.
Да.
И из-за того, что в России средняя процентная ставка с 2003 года была на уровне, ну, там, 8, наверное, процентов, 8-9%, а по долларам она была до 2008 года 3-4%, после 2008 года она стала 0%. Из-за того, что до 2008 года, например, доллар падал в стоимости относительно рубля, с 2003 года рублевый депозит принес гораздо больше денег, чем доллар. И если бы ты хранил деньги в долларах, а при этом у тебя основная валюта расходов рубль была, то ты бы долларом даже не оправдал потерю стоимости доллара. То есть в доллар с учетом инфляции он дал отрицательную доходность на этом промежутке времени. Вот, поэтому такие события, как обвал рубля в 2014 году, в 2008 году, они формируют устойчивое мнение, что хранить деньги в рублях нельзя, потому что он может упасть на в два раза, да, легко за год. И это правда, он может упасть. Но если ты формируешь долгосрочный капитал, и что важно, твои расходы будут в рублях, то есть ты не за границей живешь, да, условно говоря, то высокие ставки по депозитам, они компенсируют этот риск, который связан с девальвацией.
Я понял. Ты прав, только я как бы давал такой совет, не чтобы люди просто на депозит откладывали.
Угу.
Потому что депозит — это скучно. Депозит — это...
Ты сейчас прям как Рэй Далио, который говорит, что
кэш
и трэш, да.
Нет, я больше к тому, что какую-то кубышку накопить... какую-то, а эту кубышку уже потом распихивать в разные активы, акции, облигации и так далее, во что-то, что может тебе приносить, больше, чем депозит. Ты же согласись, что, в принципе, распихав одну и ту же сумму, вот одна на депозите, а другая распихана по разным местам, что в среднем можно обогнать ставку депозита. Вообще, очень легко.
Не знаю, насколько легко, все зависит от того, какие финансовые условия будут.
Надо слушать Бастион.
Переходите по ссылке в описании.
Да, и распихивать в нужные места. И все. И просто ждать, терпеливо смотреть, оценивать, как-то повышать свою грамотность, помнить о сложных процентах, помнить, что такое дивиденды, что они есть. Что их тоже можно реинвестировать, и все будет пучком, и не надо будет хранить огромную котлету в каком-нибудь Сбербанке под, я уж не знаю, сколько они там, под 4% они берут.
Ну да.
Так у нас инфляция 4%. Угу. И то, я ей не верю. Я вчера пошел купить кофе Глиссе в Макдональдс. Так. Он всю жизнь стоил 109 рублей. Всю жизнь.
Наверное, последнюю жизнь.
Хорошо, всю жизнь, когда...
Последний год.
Когда я пристрастился к Глиссе, скажу так, да. А сегодня, вчера он начал стоить 115, представляешь? И я говорю такое, а это когда? А это вот сегодня. Сегодня он стал 115. Я говорю, понятно.
Ускорение инфляции.
Да, так и в абсолютных числах ты, может быть, и прав, может, я не утверждаю, чтобы ты, в принципе, прав всегда, потому что ты гораздо умнее меня. Но инфляция же все равно скушает вот эти проценты, которые начислят тебе банк и так далее.
Смотри, я проводил исследование.
Это с учетом инфляции, мне сказал, да?
Я проводил исследование, по крайней мере, на тех данных, что доступны. Если не случается такого кризиса, когда страна дефолтит в иностранной валюте, как это было в 98 году, а России сейчас очень сложно с таким низким долгом дефолтнуть в иностранной валюте, низким долгом в иностранной, да, в долларах, то риски, они значительно меньше при хранении денег в рублях. Совершенно справедливо, что должна быть диверсификация валютная. То есть нужно определить, какая пропорция у тебя в долларах, какая в рублях. Вот если ты инвестируешь долгосрочно, например, и ты собираешься жить в России, это важно. Если у тебя валюта расходов будет рубль, то держать долгосрочно 50% в валюте, 50% в рублях вполне подходит для стратегии. Если у тебя, например, это с неопределенным горизонтом в будущее, да, не знаю, когда мне деньги понадобятся. Если у тебя, например, рублевые расходы через год предстоят какие-то важные, то есть ты деньги готовишь для того, чтобы...
Первый взнос в ипотеку.
Да, или телевизор купить, или холодильник. Хотя здесь сложнее ситуация, потому что стоимость холодильника и телевизора, она к валюте привязана. Может быть, это как раз больше валютные расходы. Хорошо. Расходы на что-то, что не...
Давай патриотичнее, на Ладу Гранту новую.
Да, вот что-нибудь такое. На автомобиль российский. Хотя он тоже взлетит в стоимости.
Что не взлетит?
Не знаю. Но если ты на что-то копишь, на что у тебя в рублях должен быть расход, то у тебя под эту цель большая часть сбережений, она должна быть в рублях. Потому что доллар, он не только растет. Ты знаешь же это, да?
Да.
Потому что в каком там году? В 2016, по-моему, после обвала рубля, потом последовал рост рубля на 20%.
Да.
И если бы ты в долларах, например, сберегал под что-то, под то, что необходимо тратить в рублях ты риски несешь за счет этого. Ты можешь потерять. То есть здесь, ну, ты
просто,
обозначил...
Просто, наверное, правильный баланс сохраняешь.
Да, ты обозначил правильный подход, что нужна валютная диверсификация. Но дальше надо говорить о том, что понадобятся тебе эти деньги через год, тогда валюты должно быть больше, или понадобятся они через неделю, например. Тогда у тебя не может быть валютных сбережений. Но совершенно иная ситуация с отпуском, например. Хотя сейчас уже не до отпусков, наверное.
Ну, смотря куда.
Да, но, допустим, коронавирус пройдет, ты накопил денег и поедешь куда-нибудь в Италию на футбол. И знаешь, вот один из самых часто задаваемых вопросов финансовому аналитику — это почем будет доллар? А когда потом спрашиваешь, а зачем тебе? Он говорит, да мне ехать в отпуск на следующие через две недели. И вот лучше поменять сегодня или в понедельник, или во вторник на следующей неделе. Это очень распространенный вопрос. И ответ, что вообще-то все случайно на таких горизонтах, он, конечно, людей не устраивает. Они хотят от тебя какой-то конкретики, потому что думают, что аналитики в этом вопросе имеют какое-то дополнительное знание, которое другие люди не имеют. Нет, этих знаний ни у одного аналитика нет. И это можно говорить с полной уверенностью. Посмотрев на индустрию изнутри, я это только подтверждаю. Вот. И если у вас отпуск через две недели, не надо гадать, или даже через три месяца, и у вас расходы в валюте, не надо пытаться угадать, какой курс будет, и можно ли выиграть или не выиграть от того, что вы поменяете через два дня. Менять надо здесь и сейчас, потому что это цель, у которой горизонт 3-4 месяца. Этот горизонт, эта цель, она в валюте, и вы должны все поменять здесь и сейчас, чтобы у вас не было риска дополнительного.
В общем, когда я в следующий раз услышу вопрос, что с долларом, покупать или не покупать, я просто ссылочку скину, Вот мы обсудили, и решите сами.
Да, можно еще в письменном виде сделать это объяснение.
Ну, ты там код сделаешь.
Слушай, на самом деле у меня был стандартный ответ на этот вопрос.
Так.
Это то, что я сейчас тебе рассказал, было расписано в трех абзацах. Я должен признаться, что... Ну, поскольку это абсолютно стандартный вопрос, и я его делал Ctrl-C, Ctrl-V.
Всем всегда.
А?
Всем всегда вот так отвечал одинаково.
Ну, если этот ответ подходил, то да. Потому что бесполезно спрашивать, сколько будет курс доллара на следующей неделе, если траты нужны через полгода, то да, надо менять. Если через 10 лет, то есть ты не знаешь, когда тебе траты эти делать, то распределение 50% на 50% будет вполне себе близко к оптимальному. Вот, поэтому, как бы подытоживая эту часть, я бы сказал, что правильного ответа, покупать доллары или нет, его не существует. Это зависит от личных обстоятельств человека. Если ты инвестируешь долгосрочно, скорее всего, и даже инвестируешь в рублях, даже в рублевые депозиты.
Ненавижу их.
Да, но даже если ты в них вкладываешься, то, скорее всего, более высокие ставки по рублям по рублевым депозитам, они тебе компенсируют потерю долгосрочно, да, то есть, конечно, не на год, не на два, но они компенсируют тебе потери рублевые относительно доллара во время кризиса. Вот. Что, по-моему, вполне логично, что если рынки более или менее свободны, то есть нету регулирования, нету ограничения на обмен валюты, на валютный контроль, что за инструмент с большим риском дается большая премия в виде ставок.
Mm-hmm.
Вот, поэтому если сейчас я тебя спрошу, покупать мне доллары или нет, что ты ответишь? Ну да, ты ответишь покупать при любых обстоятельствах, да? Судя по твоей ухмылке.
Да.
Вот. Ну, правильно. Если у тебя есть предположение, что доллар долгосрочно, он всегда лучше,
да,
то это самая простая ситуация
я
здесь.
Еще, я понимаю, какой я потребитель.
Угу. Что у тебя большинство нравится. Расходов к долларам, например, привязано.
Да,
тогда 100% доллара.
100%. Ну, то есть все.
Да, абсолютно правильно.
Любая техника, любые штуки, путешествия, все подписки все.
Да. Да, Netflix подорожал у тебя, да, в рублях.
Да.
Ну, конечно, если ты часто путешествуешь, у тебя вот это 50 на 50, то, что я сказал, оно вполне может на 80 на 20
да,
вырасти
да,
и
да.
100
и вот
на 0.
И вот возвращаясь вот к тому, что мое окружение меня спрашивает, и я тоже знаю, что это, в принципе, такие же люди, я поэтому сразу такая эвристика самая
mm-hmm.
простая, что чуваки всегда по чуть-чуть откладывайте. У меня такой вопрос. Туалетную бумагу покупать или не покупать? Затариваться?
Я, кстати,
что
я,
за
кстати,
прикол?
Купил.
Что за прикол? Вот, типа, феномен прошедшей недели, что везде
соцсети полны фотографиями, где люди стоят в магазинах, и единственное, что есть в их тележке,
это
туалетная бумага.
Бумаги, да.
Ну, это очень хороший вопрос. Почему туалетная бумага стала символом этого кризиса? Знаешь, я на самом деле даже проводил исследование, я пытался понять, откуда это впервые пошло, ну, в рамках текущего кризиса.
Что начали скупать все или именно конкретно?
Именно туалетная бумага.
А,
вообще,
так.
Первые сообщения, они появились из Японии еще в начале этого всего.
Так.
В Японии запустили слух о том, что туалетная бумага в Японии делается из импортируемого сырья, и в связи с тем, что распространяется вирус,
угу.
потоки торговые, они прекратятся, производство прекратится, и будет дефицит. И, по-моему, даже премьер-министр Японии, он выступал с заявлением, что ничего не прекратится, успокойтесь.
Угу.
Но уже в сеть начали проникать фотографии о том, что пустые полки в этих отделах
угу.
с бумагой, а мы же сейчас живем в эпоху инстаграмов и прочих социальных сетей. Да, и мемов. Ну и, соответственно, люди видят, что такая ситуация, и они понимают, что наступает вирус, нужно чем-то закупиться, а уже в сетях тебе сразу ответ приходит, чем закупиться.
Ну да.
Закупайся вот, самым необходимым, вот. А закупаться надо. Психологи говорят, что надо закупаться, потому что ну, это чувство у тебя возникает, потому что ситуация выглядит неподконтрольной, а желание закупиться и что-то купить — это то, что ты можешь контролировать. И ты...
Mm-hmm.
И когда ты
купаешься.
Закупаешься потом, да. Закупаешься про запас, ты как бы получаешь чувство, что...
Ты в контроле.
Ситуация
ты
под контролем, да.
Ты готов к неопределённости.
Да, и обязательно надо чем-то закупаться. Вот. А пустые фотографии с пустыми полками, они с туалетной бумагой, они, наверное, как раз подталкивают то, чем больше всего лучше всего закупаться.
Так. Вот.
Но я потом пошел дальше в своих размышлениях и подумал, почему именно туалетная бумага? То есть почему, например, не...
Салфетки.
Да, но может быть салфеток тоже нет, я не знаю. Ну, по крайней мере, не так массово. Ну, салфетки, ладно, я просто подумал, вот если бы у меня такая была ситуация, что бы я закупал в первую очередь? Ну, в России, наверное, в первую очередь даже шутка есть, что гречка и тушенка, да, надо закупаться. Ну, то есть я бы закупался, наверное, едой.
Консервами.
Да, то есть чтобы, ну, для меня страшнее, наверное, был бы дефицит еды, чем дефицит туалетной бумаги. Да, но... Потом я подумал, вот представляешь, мы приходим в магазин, и какая доля еды на полках в магазинах? Наверное, это процентов 80 в любом магазине, это еда.
Да.
То есть ты приходишь, и там очень много еды.
Да.
Вот. А полок с туалетной бумагой в магазине очень небольшая доля.
Да.
Ну сколько это? Процента там 2% от всего ассортимента. И ты как бы приходишь, ты... Вот сейчас мне друзья говорят, в Германии, например, пропала паста Барилла итальянская, потому что ее поставки, видимо, сейчас
прекратились,
и ее быстро все раскупили в Германии. Но ты можешь пасту заменить рисом, а рис ты можешь заменить картошкой, а картошку можешь еще чем-то заменить. У тебя большой выбор, чем заменить. А туалетную бумагу, ну, теоретически, конечно, можно чем-то заменить, но это гораздо сложнее. И поэтому и предложение ее меньше, чем предложение еды в совокупности своей. И поэтому именно она, ну, на мой взгляд, вызвала такой ажиотаж в этом кризисе.
Я не делал размышления на эту тему. Я просто узнал два мнения, и они мне понравились.
Так.
Ну, они мне кажутся правдивыми. Первое, это то, что... Вот смотри, была вспышка в Китае. Еще в Италии, в Иране и в Южной Корее, правильно?
Так.
И вот в Иране очень много, так сказать, зараженных. Но там столкнулись с дефицитом масок. То есть тупо не было масок. И кто-то там, я не знаю, то ли СМИ, то ли, может, какой-нибудь иранский блогер, то ли просто, в принципе, Министерство здравоохранения Ирана сделало такое объявление, что, в принципе, маску, если у вас нету, то вы ее можете сделать из бумаги. Типа, вот возьмите там бумажки, возьмите там резинки, короче, и вот вам маска. Она тоже нормально вас спасет. Вот. А в связи с тем, что, в принципе, маски начали кончаться везде в мире, и я так, ну, бытует мнение, что люди, в принципе, просто, в принципе, узнали про этот трюк с бумагой и резинками, что можно вот просто как-то что-то сделать, просто самодельную маску, которая будет вполне нормально работать. И они начали закупаться. Вот такая теория. Я ее не проверял вообще. Я просто ее услышал, она подумала, ну окей, хорошо. А второе, она частично вытекает из твоих выводов. Это то, что, в принципе, полок для туалетной бумаги немного в торговой площади. И они продаются очень большими пачками, огромными. То есть, в принципе, на полке лежит, наверное, ну, дневной запас. И они просто не успевают, мерчендайзеры не успевают приносить новые. И то есть, ну, скажем, утром они поставили новую партию, ее быстренько раскупили, мерчендайзеры не успели принести новые, это уже кто-то пофоткал, кто-то запостил, что, чуваки, начинается, надо закупаться, мерчендайзеры приносят новую партию, складывают ее и опять сметают. И вот этот такой маховик закручивается из-за того, что, в принципе, торговых площадей, ну, точнее, не торговых, а просто полок площади полок для туалетной бумаги мало. Ну, то есть, условно, если ты возьмешь, там, не знаю, банку кукурузы, вот если эквивалентную площадь, что на туалетную бумагу взять и все ее заставить кукурузами, то там запасов кукурузы будет, там, скажем, на неделю, да, или на месяц. А туалетной бумаги там всего лишь на день. Поэтому вот этот маховик просто произвольно закручивается самими людьми. То есть они сами начинают панику заводить. Ну.
Но при этом до России пока это не дошло, насколько я понимаю.
Слава богу. Потому что в России, мне кажется, вот так же, как в сериале «Чернобыль». Ты смотрел «Чернобыль»?
Первую серию.
Серьезно? Тебе так не понравилось, да?
Да нет, нет. Просто я смотрел, кстати, перед тем, как сдавать третий уровень экзамена CFA.
Я понял.
И я посмотрел ее и подумал, что надо спать, пора уже. Вот. А потом был экзамен, и
не я уже как-то... Смотреть,
да, потом...
Ну там просто все...
У меня вообще... У меня этот сериал из-за этого сейчас ассоциируется с подготовкой, сдачей. И...
Ну там просто прикольная линия идет о том, что в принципе все знали об этой проблеме, просто врали всем вокруг.
Угу.
И вот мне кажется, к сожалению, в России такая же история сейчас происходит, что в принципе зараженные есть, но просто умалчивают об этом.
А у тебя были вообще мысли... Ну, что будет дальше с мировой экономической системой? Ну, примерно понимаешь, что происходит? Ну, то есть, ты думал о том, что вот сейчас, например, обанкротятся какие-нибудь компании, и в США наступит кризис, что люди начнут делать набеги на банки из-за того, что будут забирать свои вклады.
Слушай,
что это,
короче, очень интересную
все.
Особенность я заметил, когда я был в Нью-Йорке вот месяц назад. Ну, это, по крайней мере, только в Нью-Йорке. Я не знаю, за всю Америку я не могу говорить. Все банки, которые я проходил вот мимо, вот я иду там по 5-й авеню, и там Capital One, там Santander, Bank of America, TD, какой-то там TD, Republic Bank. Ты вот их проходишь среди рабочего дня, и там вообще никого нет. То есть там стоят просто вот эти open space, такие коробки, да? Стоят компьютеры, все темно, все выключено. Там вообще никого нет.
Почему?
Я не знаю. Я реально, я тебе клянусь, я не знаю, почему, но там вообще никого. Вот всегда это было. И я вот сразу вспоминал о том, что, блин, насколько у банков, ну, неэффективно вот это все. Я не знаю, почему там не было. Может, это временно так? Тогда еще не было, слава богу, коронавируса и так далее. Банки нормально работали. Я по своим вопросам заходил в свои банки. Я просто вот подходил к дальнему менеджеру, который там сидел, что-то делал. И он мне потом говорил, когда прийти, когда придет человек, который мне поможет с моим вопросом. И вот я удивился, насколько неэффективно вообще расходуются все активы, которые есть во всех этих банках. И сразу вспомнил свой опыт, когда я работал в банках и понимал, что в принципе, все люди здесь не нужны.
Ну, к этому все идет, даже до кризиса, вот этого последнего, было множество сообщений о том, что в Европе банки сокращают персонал. Как раз еще в начале февраля, по-моему, банк HSBC объявил о том, что 35 тысяч человек сокращает.
Угу.
И это массовая тенденция на то, что отрасль сжимается в плане количества людей занятых, потому что, ну, особенно, например, в Европе это было заметно, в США, кстати, получше, то, что в Европе банки становились убыточными, их прибыли сокращались, и, ну, ты знаешь, например, что индекс банков Европы, он в феврале опустился до минимума за 30 лет, то есть ты в 87-м году бы инвестировал в европейские банки и остался бы с нулем через 30 лет, если бы не диверсифицировался. Так что вот история о том, что не все акции растут долгосрочно.
Угу.
Вот, а, ну, в США получше ситуация была, особенно...
Ну, опять же, я же не могу отвечать за всю страну, а это просто все, что я видел, ну,
то есть ты был в США, и у тебя было ощущение, что банки неэффективны, что совсем. Их ждет кризис, нет?
Нет, до этого я сказать не могу, но мне кажется, что они будут переезжать на какие-то более технологичные рельсы, это первое. А второе, что более закономерный вывод, это что всякие гиганты типа Амазона, Apple и Гугла станут банками сами.
Угу.
Будут, ну, собственно, Apple уже начинает эту...
Вместе с Goldman Sachs, да, карту выпускают.
Да, 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 да. Причем ко мне подходили в Apple Store и типа говорят, хотите открыть? И я так говорю, я типа не этот... Не citizen, мне типа нельзя. Он говорит, а что вы тут делаете? Вы типа турист? Я говорю, ну, отчасти турист, но все документы у меня есть. Он такой, есть у вас social security? Я говорю, да, все нормально, типа, скоро, через пару месяцев и до вас доберемся, типа. Мы уже работаем в этом направлении. И вот мне кажется, что какому-нибудь банку стать IT-гигантом почти невозможно. А вот IT-гиганту стать банком вполне реально. И вот мне кажется, вот будет все.
Что вот... отрасль ждет disruption, да?
Да, со стороны бывших клиентов. Ну, условных.
Да, но...
Нет, если я сейчас имею в виду вот этих гигантов, Apple и Amazon
и прочие... будут заниматься банковской деятельностью, все равно они не смогут обойтись, например, без ФРС. Не следил за новостями на этой неделе?
А, что срочно ставочку снизили.
Да, но ее снизили еще, по-моему, на прошлой неделе, но на этой неделе там не просто ставки пошли что вниз, там...
Давай, рассказывай, не следил. Да. У меня нет Твиттера, это ты этот, на рубеже вот этой.
Да, Твиттер, Wall Street Journal и далее. Да, и слежу, анализирую, в общем, ну, на этой неделе я думал, будет ли Великая депрессия в США или не будет. Вот, даже взял книжку почитать, вот такая книжка Бенджамин Рот, «Великая депрессия. Дневники». Это товарищ во время Великой депрессии, он прямо записывал свои мысли, что происходит. То есть это прям он... Это вот Телеграм...
Это первый блогер, короче.
Да, да, Телеграм 1929 года. Ну, он, правда, начал его вести с 1931 года. Вот, но стиль вполне себе похож, как вот в Телеграме чувак писал. Сейчас бы был звездой, наверное. И он рассказывает о том, как сегодня пошел на рынок, где продают фрукты и овощи, и я ничего там не купил, потому что там не было ни одного продавца, а ни одного продавца не было, потому что не было ни одного покупателя, а ни одного покупателя не было, потому что все завели свои огороды, где фрукты и овощи выращивают самостоятельно. Он там говорит, что... Сегодня на соседней улице продается дом, который стоит 4000 долларов, а за 2 года до этого, в 29-м году, он стоил 11 тысяч долларов. И потом еще приписочка есть спустя 5 лет, 1936 год, к этой записи есть дополнение. Дом до сих пор стоит 4000 долларов. Вот. А потом еще приписка есть в 50-х или 60-х годах, что дом до сих пор стоит дешевле, чем он был на пике в 1929 году.
Капец.
Да, и там полно сообщений, что сегодня этот банк закрылся, сегодня в том банке нет денег, сегодня совершили люди набег на этот банк. Ну, традиционный нарратив для времен Великой депрессии. Вот. И, конечно, читая об этом, невольно задумываешься, а вот возможно ли в современной экономике такое? И мне кажется, что ну, здесь важно быть не слишком оптимистичным, но все же такое невозможно.
Я тоже так думаю.
Да, потому что, ну, ты помнишь, что в то время в США существовала система с золотым стандартом.
Да, да, да.
И центральный банк, так как действует сейчас, он не мог действовать в то время. Он не мог напечатать долларов и условно спасти все банки от набегов.
Угу.
А сейчас может. И текущая неделя, она, мне кажется, как раз показывает, почему современный кризис в США, ну, который уже, судя по всему, будет, по всем прогнозам, ну, я имею в виду, что будет падение ВВП экономики. Вот текущая неделя, она показала, почему кризис будет, но не будет Великой депрессии, потому что, ну, на этой неделе ФРС предоставил банкам в рамках операции $1.5 триллиона дополнительно, которые они могут использовать как раз в том случае, если к ним будут обращаться
вкладчики,
да, забирать вклады, куда-то переводить деньги. И это ответ на вопрос, почему сейчас не закроются банки, как они закрывались в 29-м году. И более того, сейчас эти операции, они происходят очень легко, потому что я даже помню 2008 год, тогда же, как ты помнишь, кризис и паника пошла с момента, когда не спасли Lehman Brothers.
Да.
У него были колоссальные долги. И я хорошо помню то время, хотя это было очень давно, и я тогда был молод.
И красив.
Да. Что в Америке шла реальная дискуссия, надо ли спасать компании, надо ли... Были люди, которые критиковали ФРС за то, что они тогда, вот, ну, назовем это, печатали деньги, спасали банки, за то, что государство, был пакет Полсон, он, по-моему, назывался, когда 600 или 700 миллиардов, сейчас не помню долларов, не помню точную цифру, когда они спасали компании, когда они оказывали меры поддержки. Вот сейчас эти меры поддержки оказаны ну, через немножко другие операции, через вот репо, они называются. На 1-3 месяца предоставили эти деньги банкам. Но если нужно, их продлят, эти кредиты. И на самом деле завозмущался, по-моему, один человек. Вот я в Твиттере следил. Все говорят, да, правильно, слава богу, спасли там всю ситуацию, погасили, немножко успокоили. Завозмущался только, как ты думаешь, кто?
Насим Талеб?
Нет, Насим Талеб, он с Маском там мерился, да. Он Маск написал, что коронавирус чушь, а Талеб ему написал, что думает, что коронавирус чушь, это чушь. Нет, возмутился...
И так рекурсия пошла.
Возмутился операциям ФРС Берни Сандерс, наш любимый. Да, он сказал, что опять... Это спасают богатых. Ну, кстати, в чем он, наверное, прав.
Блин, Берни лучший, конечно.
Это обратная сторона медали, что спасают богатых. Но в текущей ситуации спасают всех.
Всех, да.
Да, не только богатых. Вот, и это ответ на то, почему... Текущий кризис, он, скорее всего, ну, не надо быть самодовольным. Вот в этом никогда нельзя быть, да, всегда уверенным в себе. Скорее всего, он не превратится в Великую депрессию за счет поддержки со стороны центральных банков, и теперь она еще оказывается легко. То есть споров стало гораздо меньше, потому что все последние годы ФРС уже использовала инструменты денежного стимулирования, количественного смягчения для того, чтобы поддерживать экономику. Сейчас это все проходит гораздо легче, и ну, мало у кого есть сомнений, что банковская система, она выдержит какой бы там ни был набег. Вот, но вот попробовал я пойти немножко дальше в своих размышлениях. Ну, как так? Вроде бы все стоит, все, ну, экономика, да, что закрываются там по Airbnb... Новость в пятницу была, что в Китае, понятно, на 96% у них упали бронирования, в Риме на 40%, в Нью-Йорке на 21%, у нас перестают летать самолеты между США и Европой. Ну, в общем, постепенно происходит процесс деглобализации.
Да.
И, ну, и как бы АФРС просто печатает деньги, спасает банки, и как бы, и что? И, ну, и все хорошо, и никаких проблем вроде бы нет. Вот, но если где-то вот плюс, ну, где-то же должно быть минус, да, в экономике. И я пришел к выводу, что, возможно, сейчас об этом нигде не говорится, и пока я, честно говоря, не слышал такого нарратива. Вот смотри, допустим, все сидят по домам, перестают работать, ну, многие работы, есть где удаленно, да, но, условно говоря, Airbnb возьмем, там есть какой-то персонал наверняка, и представь, что им говорят, что вот у нас доходы падают, все, доходов нет в этом месяце, и, ну, вы остаетесь на работе, мы вам продолжаем платить. И, например, государство говорит, что, ну, это упрощенная модель.
Я Airbnb,
что мы вот вам меры поддержки, $1000 в месяц, мы вам за счет роста долга, вот сидите и пережидайте этот период. И, допустим, этот период продлится долго. И, ну, ты понимаешь, какие последствия будут? Получается, что люди получают деньги, они их будут тратить, но при этом роста производства не будет. То есть,
да.
То есть количество товаров не увеличится, даже более того, оно уменьшится из-за того, что да, будут потреблять, и производство будет падать, потому что люди будут сидеть дома. Что возникнет? Либо дефицит, либо рост цен. То есть этот кризис приведет к инфляции в этом случае. И сейчас об этом никто не говорит, ну, потому что все привыкли к эпохе низких цен. Да? То есть в Европе дефляция, нулевая инфляция за последние 10 лет, в США очень низкая инфляция. Вот, а никто даже не задумывается, что вот реально даже в развитых странах может появиться скачок инфляции. Вот. Мне кажется, что это будет интересной тенденцией в ближайшие годы, если через 2 недели вирус не угаснет, например.
То есть ты думаешь, вот так все посыпется? Сначала начнется всякое туризм и гостиничный бизнес. Оттуда пойдет куда? Машиностроение какое-нибудь.
Ну,
авиа уж здесь, точно.
Да, да. И
отсюда
добывающий сектор,
банки,
металлы,
банки.
Портфели банков ухудшатся,
да.
Начнут дефолтиться, их спасает ФРС. Банки остаются устойчивыми, но количество денег в экономике вырастет, но при этом и упадет значительно производство, и это приведет к росту цен. Вот, мне кажется, примерно такой будет механизм. И
что ты хочешь сказать мне сейчас на весь мир, что в октябре выйдет 12-й iPhone, и я его уже буду покупать за $2000?
Ну, как бы не за 2,5.
Во.
Ну, вряд ли у нас будет такой сильный рост цен в течение полугода.
Ну, смотри.
И такими темпами вообще выйдет ли iPhone? Потому что его же еще надо будет произвести. Кто его будет производить, если весь мир будет сидеть на карантине?